Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра, к 80-летию гражданской войны. Межнациональные отношения в России после Октябрьского переворота. Сведение старых счетов с соседями. Большевистская власть воспринимается как временная. Окраины спешат отделиться, пока не поздно. Как реагируют национальные лидеры на ослабление центральной власти? Историки и эксперты в программе Анатолия Стрелянова. Первый вопрос к участникам. Почему после захвата большевиками власти национальный вопрос в России обострился? Впервые в эфире 21 февраля 99 года.
Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса вы сможете слушать очередную передачу к 80-летию гражданской войны в России. О том, как решительно большие и малые народы Российской империи заявили о себе сразу после большевистского переворота, может дать представление денежная коллекция. В ней наряду с керенками, купюры бухарского эмира, хивинского хана на шелке, между прочим, имама Узумхаджи на линованной тетрадной бумаге, комитета алтайских туземных народностей, Якутской республики, терско-дагестанского правительства, не говоря уж об украинских карбованцах. За этими купюрами стоят трагедии мимолетной государственности. Большевики, конечно, объявили право наций на самоопределение вплоть до отделения, но они же обещали устроить такое единое государство, такую семью народов, в которой те будут чувствовать себя так хорошо, что им и в голову не придет отделяться. Почему же пришло? И почему, в конце концов, многие национальные предводители последовали за большевиками, стали национал-большевиками? Продолжим после перерыва.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу к 80-летию гражданской войны в России. Обсудим межнациональные отношения во время гражданской войны. Первый вопрос. Почему после захвата власти большевиками национальный вопрос в России обострился, межнациональная напряженность усилилась? Российский историк Николай Бугай, директор Департамента русского народа Министерства по делам национальностей Российской Федерации.
В сведениях всероссийской переписи 21 года значится 180 наименований наций и народностей. Разумеется, большевики учитывали этот фактор в своей повседневной практике. И вот не случайно, что и лидер партии большевиков Ленин, хотя и не внес особого вклада в развитие теории национального вопроса, тем не менее активно принял участие в разработке первых документов решения национальных проблем в Советской Республике. Как отмечал русский генерал Деникин, революция принесла в порядке законодательном отмену всяких вероисповедных и национальных ограничений, а война опрокинула всякие перегородки. Центробежные силы разметали страну, армию, и вот здесь к нетерпимости классовой и партийной прибавилось обострение национальной розни. Эта рознь как раз и проявилась с особой силой в условиях, когда в 1917 году общерусская власть выходила на путь широкой децентрализации, на признание культурно-национального самоопределения и исторических прав наций и народностей как составных частей русского государства. Национальный фактор оставался составной частью движущих сил революции. И, естественно, национальные меньшинства выступали за свою свободу. Но своеобразной лабораторией, я бы вот назвал, выступал, кстати, и в те годы, в период гражданской войны, все тот же наш Северный Кавказ. Какие факторы обуславливают напряженность в тот период? Прежде всего, это нежелание местной буржуазии, вообще буржуазии, подчиняться центру. Затем наличие казачества, стремление Закавказья вырваться из-под влияния России. Аналогичные процессы, если коротко, имели место и в Поволжье, и в Средней Азии, и на Востоке. Сочетание всех этих проблем, в определенной мере неразрешенность многих из них, создавали и социальную напряженность. Имел место четкий процесс обособления в этнографических пределах мелких народностей в России. Расслоение русского элемента, особенно на юге России, да и во всех казачьих войсках, значит, от Брянска до Уссурийска, края, на казачество и на иногороднее, обострение отношений между ними. Страна погружалась в своеобразное, как мы говорим, бифуркационное состояние общества. И поэтому симпатии к себе большевикам приходилось завоевывать с применением вооруженной силы в большинстве случаев в тот период, что, конечно, вызывало повсеместно национальную напряженность.
Российский историк Ольга Никитина.
Межэтническая напряженность резко возросла потому, что вдруг исчезла сдерживающая сила державы. Напряженность существовала, естественно, и до большевиков, причем не только подспудно. Она вырывалась наружу и до революции. Характерно, что начиная с времен польского восстания 1863 года, она крайне редко носила антирусский характер, хотя и такие эпизоды тоже бывали, но в основном народы сводили между собой счеты, восходящие к временам Византии, а то и римского императора Тита. Я имею в виду, например, армяно-татарские, как тогда говорили, или армяно-азербайджанские, как бы мы сказали сегодня, столкновения в городах Кавказа, особенно в Баку, еврейские погромы на западе империи, Кишиневе, Белостоке и так далее. Но при этом все подданные царя знали, что за участие в таких делах им грозит суровое наказание. Конечно, не надо упрощать картину. Бывали случаи, когда погромщикам их бесчинства практически сходили с рук. Так было с участниками китайского погрома в Благовещенске в июле 1900 года, немецкого погрома в Москве в мае 1915 года. И все же, в целом, повторяю, власти удавалось держать этнические страсти в суровой узде. Горячие головы могли ненавидеть власть и ненавидели ее, но они не ставили под сомнение ее легитимность и ее право карать. И вдруг эта многовековая власть падает, переменяется образ правления. Вернее, даже нет. Всем объявлено, что власть должна перемениться. Но как – неизвестно. И все 8 месяцев межумочных временного правительства люди чувствуют, как рука государства слабеет и слабеет. Рука, которая карала, но и защищала. А что это значит? Во-первых, мы можем вновь начать сводить старые счеты с соседями. Во-вторых, надо вооружаться на случай, если соседи вздумают вновь начать сводить старые счеты с нами. А уж падение временного правительства и вовсе открыло все шлюзы. Большевики воспринимались как сила заведомо нелегитимная, а значит и не имеющая права карать, а значит и не способная защитить. Поэтому единственный выход – воспользоваться случаем. Отделиться, обособиться, рассчитывать только на себя. Я говорю здесь лишь о факторе отталкивания народов друг от друга. Разумеется, были факторы – социальные, экономические, политические, в каждом случае усложнявшие картину.
Чешский историк Иван Савицкий.
Я не совсем согласен с тем, что усилилась межэтническая напряженность. Это несколько другой процесс. Вообще, пик этнической напряженности, мне кажется, лежит еще в период царского режима. Тогда, например, когда заняли русские войска Галицию, там началась русификация, преследование греко-католической церкви и так далее. Потом с волнами беженцев это переносилось в русскую часть Украины и так далее. Такие же процессы происходили в Средней Азии во время мобилизации и прочее. Так что мне кажется, что межэтническая напряженность была выше уже до февраля и до октября. Но дело в том, что тут происходил другой процесс. Процесс институционализации национальных стремлений, национального движения. Создавались какие-то органы, что совершенно иначе ставило вопросы. Институции, как всегда, они более четко, более быстро реагируют на события, и к тому же еще они следят не только за этническими интересами, но у них и свои собственные, как у каждого учреждения, у каждого института возникают свои собственные интересы. Поэтому я думаю, что межэтническая напряженность как таковая не возросла, но она оформилась в определенной степени. Действительно, это оформленная напряженность после Октябрьской революции возросла. Тут было несколько моментов. Во-первых, Октябрьская революция провозгласила лозунг самоопределения вплоть до отделения. Но в национальных движениях до этого еще многие боялись говорить о федерации, не то что об отделении. Вообще, отделение, кроме, скажем, поляков, отчасти финнов, очень мало среди украинцев, об отделении никто и не думал. А вот тут этот лозунг, когда центральная власть поставила этот лозунг, то вся дискуссия сдвинулась немедленно в другой план. Раз уж центральная власть говорит о самоопределении вплоть до отделения, то нужно думать только о федерации или самостоятельном государстве. Это один фактор. Второй фактор, что с начала переговоров о мире и потом после заключения Брест-Литовского мира очень усилилось вмешательство иностранных держав, которые, например, Германия, очень целеустремленно поддерживали какие-то национальные движения. Но какие-то они не просто национальные движения. Например, украинцев они как бы в принципе поддерживали, но как только они действительно оккупировали реально Украину, то они, в общем-то, свергли Центральную Раду, посадили Скоропадского. Такие же процессы происходили в Прибалтике и так далее. Антанта. На Украине она поддерживала русских единонеделимцев, как тогда называли. А в Закавказье, из-за английских интересов и так далее, она поддерживала скорее правительства местные.
На волнах «Радио Свобода» передача к 80-летию гражданской войны в России. Обсуждаются межнациональные отношения во время этой войны. События 17-18 годов напрашиваются на сравнение с событиями 91-92. Гражданской войны не было, но те же нападения на воинские поезда с целью завладения оружием, та же почти мгновенная реакция национальных лидеров на ослабление центральной власти, те же межэтнические конфликты буквально в тех же местах. Казалось бы, лидеры начала века и лидеры, воспитанные комсомолом и КПСС, должны были бы быть совершенно разными людьми. Неужели люди в чем-то глубоком никогда не меняются? Свой второй вопрос мы поставили так. Почему, несмотря на провозглашенную большевиками цель создания в России самого благоприятного для любой нации и народности строя, свободного от угнетения и вражды, ни один из ведущих национальных лидеров поначалу не последовал за большевиками? Российский историк Василий Цветков.
Если говорить о том, почему все-таки большевистские лозунги, казалось бы, лозунги очень выгодные для национальных окраин, лозунги самоопределения, вплоть до полного отделения этого государства, полной государственной независимости, в то же время не получили поддержки у национальных лидеров, у национальных движений, то здесь, на мой взгляд, следует выделить одну очень важную причину. Большевики строили свою национальную политику не по критерию народ-нация, а по критерию богатые и бедные, эксплуататор-эксплуатируемый. И поэтому их лозунги интернациональные, классовые по своей сути, воспринимались как игнорирующие национальную проблематику, совершенно ее не учитывающие. Большевикам для утверждения собственной власти приходилось действовать по линии раскола населения, раскола нации, на отдельные сословия, кланы, и противопоставление одной народности другой также очень часто практиковалось. В качестве примера можно вспомнить Кавказ, где национальная политика большевиков была тесно связана с решением земельного вопроса. И привлечение большевиками горцев на свою сторону решалось фактически путем дополнительного наделения землей ингушей и чеченцев, но за счет выселения терских казаков с ранее вымеженных после окончания Кавказской войны земель. Национальными лидерами с точки зрения большевиков должны были стать прежде всего деятели РКПБ и местных компартий, но при этом в большинстве случаев лидерами становились люди, большая часть жизни которых прошла на каторгах, в ссылках, люди, уже во многом потерявшие связь с собственным народом и даже начинавшие забывать свой национальный язык. И вот такие подобные будущие национальные лидеры, они шли к большевикам и еще по той причине, что в собственных национальных партиях и организациях они бы не смогли сделать той карьеры, которую они сделали у большевиков. И многие из них даже считались преступниками у себя на родине. Показательные, достаточно показательные примеры биографии военачальников Красной Армии, биографии армянина Гая Гая, калмыка Оти Городовикова, легендарного командира первой конной армии. Или вспомнить известный феномен красных латышских стрелков. Эти люди выдвинулись на младшие командные должности в годы Первой мировой войны, впитали в себя атмосферу этой войны, дух социальной непримиримости, нетерпимости, дух классовой борьбы и вражды. И наиболее близкой для такого типа лидеров стала идеология большевизма. Позднее советская власть, назначая на руководящие должности бывших народных героев, как она их называла, гражданской войны, как бы демонстрировала свою приверженность соблюдению национального равноправия. Но вся эта политика не выражала интересов того или иного народа, поскольку соблюдались в ней прежде всего классовые, интернациональные принципы большевизма, а не национальные запросы, не национальные проблемы того или иного народа.
Российский историк Владимир Булдаков.
Что касается большевистской политики в национальном вопросе, ну, она на самом деле не столь проста. Конечно, большевики исходили из идей наивного такого, можно сказать, утопического интернационализма. Но дело в том, что большевикам рознь. В большевистской партии люди были разные, и они по-разному смотрели на проблему межэтнических отношений. Если Ленин, допустим, он был, ну, интернационалист, можно сказать, в чистом виде, всякий раз указывал, что главная опасность исходит от великодержавного шовинизма, то Сталин на эти вещи смотрел несколько иначе. Уже сразу после революции он не раз допускал такие выражения типа «дагестанских банд» и так далее и тому подобное. Как реагировали вообще на эти самые большевистские идеи представители других этносов? В 17-м году, да и позднее, перед ними стала, перед малыми особенно этносами, очень простая проблема. Проблема выживания. Их, конечно, не интересовало проблемы отвлеченного интернационализма. Их интересовала задача самосохранения. Что касается их реакции на большевизм, то они прекрасно понимали, что большевики, большевистская партия состоит из людей. Всякие люди, они имеют определенные этнические симпатии, подвержены определенным этническим фобиям. В годы гражданской войны это сказалось в полной мере. Допустим, еврейскими погромами грешили не только петлюровцы, но и конармейцы Буденного. Может быть, подсознательно, но представители малых этносов прекрасно знали. Империя, сколь бы плохой она ни была, это все-таки какой-то порядок. Империя – это и подавление, но в то же время и определенная степень этнической защищенности. В силу малонаселенности российских просторов, любая российская имперская власть прежде всего думала о том, чтобы заселить эти самые пространства. Что касается прихода к власти большевиков, то все этносы в этой ситуации почувствовали себя беззащитными. Если империя какие-то гарантии национального существования и выживания им все-таки давала, то здесь они этих гарантий моментально лишились. И они остались один на один с соседями, отношения с которыми могли складываться очень и очень непросто. Многие лидеры национальных движений, причем социалисты, В одной ситуации оказывались на стороне белых, рассчитывая на то, что белые все-таки победят. Когда чаша весов в военном противоборстве склонялась на сторону красных, они переходили к красным. Так было с башкирами, которые в феврале 19 года от сотрудничества с Колчаком перешли на сторону Ленина. Так было с казахскими алаш-ордынцами, так было с калмыками, и, в общем-то, здесь достаточно много примеров.
Российский историк Николай Бугай.
Этнические меньшинства в ответ на провозглашенные лозунги как бы хотели все получить сразу. В той обстановке вводилась система чрезвычайных органов власти, которая у нас в стране просуществовала фактически до конца 30-х годов. Было создано более 30 тысяч так называемых революционных комитетов чрезвычайных органов власти на местах. Особенно сложно развивалась ситуация в национальных окраинах. И надежда на советы не оправдалась. Уже в 1922 году проявлялся абсентеизм по отношению к советам на местах. Неучастие в выборах, процент участия в выборах составлял 15-22%, 24%, особенно в национальных районах на юге России. Чрезвычайность обстановки вызывала введение и других мер по ужесточению действий аппарата власти. Уже в 1918 году один из лидеров большевиков, Лев Троцкий, выступая перед сторонниками революции в Курске, однозначно как-то заявлял, что старые правящие классы свое искусство, свое знание, свое мастерство управлять получали в наследие от своих дедов и прадедов. Что можем противопоставить этому мы, как новое государство, пришедшее на смену старому? Чем нам компенсировать свою неопытность? То запомните, товарищи, только террором, последовательным и беспощадным. Если до настоящего времени, он говорил, нами уничтожены сотни там и тысячи людей, то теперь пришло время создавать организацию, аппарат, который вот если понадобится, сможет уничтожить десятки тысяч. У нас нет времени, нет возможности выискивать там действенных наших врагов. Мы вынуждены встать на путь уничтожения.
Это был российский историк, директор Департамента русского народа Министерства по делам национальностей Российской Федерации Николай Бугай. Передача к 80-летию гражданской войны в России. Обсуждаются межнациональные отношения во время этой войны. Почему сначала ни один из заметных национальных предводителей не пошел за большевиками, не воодушевился их обещанием создать небывалую семью народов под красным знаменем на месте Российской империи? Продолжим после перерыва.
Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио «Свобода».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию гражданской войны. Межнациональные отношения в России после Октябрьского переворота. Сведение старых счетов с соседями. Восприятие власти как временной. Стремление окраин отделиться пока не поздно. Историки и эксперты в программе Анатолия Стрелянова. Впервые в эфире 21 февраля 1999 года.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу к 80-летию гражданской войны в России. Историки отвечают на вопрос, почему руководители национальных движений сначала предпочли услышать ту часть большевистской национальной программы, в которой были слова «вплоть до отделения». Российский историк Ольга Никитина.
Не пошли за российскими большевиками, поскольку появилась возможность пойти собственным путем. Из всей большевистской программы национальные лидеры услышали только два слова – «вплоть до отделения». Ах, до отделения! Очень хорошо. Я процитирую известного английского автора Исаию Берлина. «Я скорее соглашусь иметь скверное и недобросовестное правление своего соплеменника, который будет признавать во мне человека и соперника, иначе говоря, равного себе, чем подчинюсь справедливому и терпимому представителю чуждой мне группы, который втайне не признает во мне того, кем я сам хочу себя видеть». Вот где причина, например, того, почему жители недавно освободившихся азиатских и африканских стран выказывают меньше недовольства своими нынешними жестокими правителями-земляками, чем это было в колониальные времена, когда ими управляли осмотрительные, разумные и доброжелательные администраторы из метрополии. Конец цитаты. Я бы внесла только одну поправку. Эти слова, на мой взгляд, очень точно описывают настроение элит, верхушек того или иного народа, поскольку у элит национальное чувство всегда сильно обострено. Народные же массы живут инерцией того устройства мира, к которому они привыкли, особенно если это многовековое устройство. Массам, тем более малообразованным массам, требуется очень долгое время, чтобы поставить под вопрос существующий порядок вещей. К моменту большевистского переворота в России был только один народ, почти единодушно готовый к независимости. Это были поляки, в которых жила память о Речи Посполитой, великой европейской державе. Для элит других народов даже автономия была далекой целью, до которой мало кто надеялся дожить. Так было не только в Российской, но и в Австро-Венгерской империи. Война и революция дали национальным элитам в обеих империях нечаянный случай, который они, естественно, не упустили. Однако за очень короткие периоды независимости в Азербайджане, Армении, Грузии, Украине и Хорезме, я уж не беру совсем эфемерное государственное образование, причем это совпало с чем? С войной, разрухой, нищетой, дороговизной. Идеи независимости, я это утверждаю, не успели проникнуть в народные массы, не овладели массами. Иначе бы они ее, свою независимость, так легко бы не отдали. Советско-польская война 20-го года помешала большевикам точно так же вернуть себе обратно Прибалтику. Румыны, заняв Молдавию, по тогдашнему Бессарабию, помешали вернуть ее.
Чешский историк Иван Савицкий.
Тут, я думаю, дело именно в этой институционализации. Потому что у большевиков были свои национальные как бы группы. Так что дело шло не о том, что Украина, Татарстан или какое-нибудь другое национальное государство возникает или нет, а какое будет правительство. Будет это правительство Центральной Рады или это будет советское правительство, избранное на новых началах. Тут именно уже начинал сказываться институциональный конфликт. Это не только национальный, но и институциональный. Потому что с момента революции, мне кажется, национальные движения при царском режиме относительно едины, потому что был ясный противник и ясные цели, то тут сразу распадается во всех, которые я знаю, на пробольшевистское крыло, на компромиссное. Центральная Рада была готова идти на большие компромиссы, скажем, с большевиками, но при условии, что большевики не будут действовать на Украине прямо через своих, как бы, украинцев. И, наконец, явно антибольшевистское, я все время привожу пример Украины, он наиболее известен, который был выражен, в общем-то, правительством Скоропадского, которое, с другой-то стороны, было не особенно украинским. Оно скорее стремилось создать то, что по-французски называется «кордон санитар», то есть санитарный пояс вокруг большевистского ядра России. Но я думаю, что потом бы оно стремилось к воссоединению с небольшевистской Россией. Но это уже другой вопрос.
Это был чешский историк Иван Савицкий в очередной передаче «Радио Свобода» к 80-летию гражданской войны в России. Выходит, что если бы, скажем, в 18 или в 19 году в Австрии, в Вене, власть захватили австрийские коммунисты, они бы соединились с венгерскими коммунистами, которые без всяких «если бы» захватили весной 19 года власть в Будапеште, то тогда Австро-Венгерская империя сравнительно легко восстановилась бы, но уже в качестве еще одного союза советских социалистических республик с Хорватской ССР, Словенской ССР, с Боснийской, Словацкой, Чешской, ну и, само собою, Венгерской и Австрийской ССРами. Но, как мы знаем, австрийские коммунисты оказались слабоваты, а одних венгерских было мало. Наш третий вопрос в этой передаче прозвучит так. Почему, в конце концов, многие национальные лидеры все же пошли за большевиками? Российский историк Василий Цветков.
На мой взгляд, причина того, почему многие лидеры национального движения пошли на сотрудничество с большевиками, заключается в том, что национальные лидеры, понимая, что в ходе гражданской войны становятся очевидными победы Красной Армии, стремились в первую очередь на будущее сохранить свое личное лидирующее положение, а во вторую очередь получить или сохранить автономию и для своего народа. И лидерам такого типа казалось, что можно до некоторой степени и поступиться принципами, пойти на сотрудничество с большевистским режимом. Тем более, что большевики и сами зачастую весьма активно использовали возможности и перспективы подобного рода. Показательна судьба имама северокавказского эмирства Узума Хаджи. Его биография очень богата событиями. Это бывший мюрит Шамиля, вместе с ним он воевал, участвовал в Кавказской войне. Авторитетный духовный лидер Дагестана и Чечни. После политической амнистии марта 1917 года Узум Хаджи вместе с членами так называемого шариатского блока, а этот блок был составлен для участия в выборах в учредительное собрание, вместе с этими лидерами он баллотируется и проходит от Дагестана делегатом во Всероссийское учредительное собрание. Узум Хаджи был сторонником создания шариатской монархии на Кавказе и полной независимости от России. И поэтому, когда на Кавказ вступила добровольческая армия, которая не признавала никакой самостоятельности горских народов, то Узум Хаджи объявил о начале газовата против добровольцев и против терских казаков, которые также поддержали Деникина. Война началась летом 19 года, а в сентябре 19 года нарком иностранных дел Чичерин отправляет телеграмму Узум Хаджи, который заявляет, что он и советское правительство готовы признать независимость его эмирства при условии поддержки Узумом Хаджи советской власти. Выбирать союзников в борьбе с белыми в тех условиях не приходилось, а Москва, действуя по принципу «враг моего врага мой друг», была заинтересована в том, чтобы в белом тылу развернулось активное повстанческое движение, хотя бы и под лозунгами панисламизма и шариатской монархии. И примечательно, что Узум Хаджи в официальных документах того времени уже именовался как член комиссии Всероссийского центрального исполнительного исполнительного комитета по организации советской власти среди горцев Кавказа. Правда, дожить до того момента, как советская власть победит белых, он не смог и умер буквально за неделю до прихода красных. И место было ликвидировано, а членов его правительства во главе с князем Дышнинским расстреляла грозненская ЧК. Еще один пример – судьба автономии Башкирии. В декабре 1917 года в условиях всеобщего распада империи на башкирском Курултае, башкирском учредительном собрании, была провозглашена самостоятельность, было сформировано правительство, во главе которого стал бывший учитель мадрасе Валидов. После выступления чехословацкого корпуса и свержения советской власти в Сибири, Поволжье, Камыч и Временное сибирское правительство заключило с ним союз, как с автономным образованием. Башкирия формировала свои воинские части, которые считались одними из самых надежных в рядах Белой армии. Однако, после ноября 1918 года, когда к власти в Омске пришел адмирал Колчак и заявил, что в своей политике он будет придерживаться четкого соблюдения принципа единой и неделимой России, автономия Башкирии была упразднена, штаб башкирского корпуса и военный совет Башкирии были ликвидированы. И в таких условиях Валидов начинает переговоры с представителями советской власти. И в результате этих переговоров советы идут на компромисс с Валидовым. В марте 1919 года образуется Башкирская автономная советская социалистическая республика. Башкирские части переходят на сторону красных, а сам Валидов входит в состав башкирского ревкома. Но и здесь, как в случае с Кавказом, сотрудничество советской власти с национальными лидерами было недолгим. И уже в 1920 году все руководство башкирской автономии было обвинено в подготовке заговора против советской власти, и Валидов со своими сторонниками едва успел эмигрировать в Китай.
Российский историк Владимир Булдаков.
Ну, что касается причин, по которым многие лидеры национальных движений в конечном счете пошли за большевиками, то причин, конечно, таких много. В рядах тех или иных, особенно социалистических национальных партий, были свои левые. И эти левые, они верили в культурно-автономистские начинания большевиков. На низовом уровне все-таки какие-то инициативы в этом отношении были. И, я бы сказал, даже иной раз достаточно серьезные. Во все это они верили. К тому уже, если говорить о социальной напряженности того времени, то надо учитывать, что она, эта напряженность, была как бы многовекторной. Иные левые социалисты могли собственную национальную буржуазию ненавидеть даже больше, чем русских большевиков. Если брать мусульманскую общность, пожалуй, наиболее сплоченную, то даже среди мусульманских социалистов была масса людей, которые постоянно на протяжении гражданской войны только и делали, что арестовывали друг друга за недостаток. Достаточную, так сказать, революционность. И надо сказать, что и у красных, и у белых были свои национальные формирования. Были такие формирования и у Колчака, и у большевиков тоже. Но главное это, наверное, в том, что все-таки большинство населения России постепенно, причем принадлежащее к различным социальным слоям, почувствовало, что сила за большевиками. Надо придерживаться все-таки этой силы. Все прекрасно понимали, насколько опасно оказаться в стане проигравшего. Может быть, это одна из основных причин, почему все-таки многие национальные лидеры так или иначе потянулись на сторону красных. Можно до бесконечности, наверное, приводить примеры отдельное так называемого национал-большевизма, когда тот или иной представитель нерусской национальности становился агрессивным, я бы сказал, большевиком. Латышские стрелки, они по существу превратились в претерианскую гвардию Кремля. Скажем, Султан Галиев, он в годы гражданской войны выступал как очень левый мусульманский социалист. Причем он говорил постоянно о том, что, используя учение ислама, можно поднять пролетарскую революции на всем Востоке. До поры до времени такой деятель был весьма и весьма выгоден Сталину, и недаром Султан Галиев был его заместителем по наркомнату. Ну, пришло время, когда этот человек попросту стал неудобен, и Сталин его, естественно, уничтожил. И, в общем-то, таких примеров было предостаточно. Большевики ухитрялись национальных лидеров на том или ином этапе использовать в своих интересах.
Российский историк Николай Бугай.
Если брать национальные окраины, то те лозунги, которые провозглашала партия большевиков, они нашли почву среди национал-большевизма национальных окраин. И, конечно, в первую очередь это лозунги, связанные с экономическим возрождением районов, это подтягивание уровня экономического развития окраин до промышленного центра. Он, естественно, был привлекательным для всех. Второе – это поднятие культурного уровня населения окраин. И, безусловно, безусловно, решение вопросов чисто политического плана, а именно это самоопределение национальностей или народа вплоть до их отделения. Это тоже один из политических лозунгов, который не мог не быть привлекать. И, конечно, это связь с местными лидерами. Поначалу очень важно было, еще шла гражданская война на территории страны, и мы обращаем внимание на строительство государственности, провозглашая такие принципы, как административно-национальный и национально-территориальный принцип. В зависимости от того, как развивалась ситуация на местах, создавались первые государственные образования. Безусловно, что это не могло не привлекать вот тот лозунг самоопределения нации, вплоть до отделения, вот как это начало были положены именно там.
Российский историк Ольга Никитина.
Многие национальные лидеры, увидев, что большевики побеждают, стали национал-большевиками. Они вчитались в национальную программу большевиков, а там действительно было много привлекательного для них, и заставили себя в нее поверить. Кое-кто поверил вполне искренне и продолжал верить и 10, и 15 лет спустя после революции. Вообще, феномен национал-большевизма – это одно из самых любопытных и малоизученных явлений периода Гражданской войны и 20-х годов. Сам большевизм не мог в 1918 году отлиться в формы 1928 или 1938 года. Он эволюционировал, а его приверженцы не всегда эволюционировали вместе с ним. Сегодня немного удивительно читать, например, протокол заседания Политбюро ЦК Коммунистической партии большевиков Украины от 28 апреля 1922 года, где слушался вопрос об игнорировании центральными учреждениями РСФСР центральных учреждений УССР. Или протест Наркомандела Украины, это Народный комиссариат по иностранным делам, Наркомандела СССР от 4 апреля 1923 года. Протест против того, что украинским гражданам ставится в паспорт виза о том, что выезд и въезд разрешается с территории СССР или на территорию СССР, что, как сказано в протесте, вызывает страшную путаницу. Протестующие как бы хотят сказать: разве мы так договаривались? Мы же согласились, что у каждой республики будет самостоятельное гражданство, полное ведение собственными делами. Вы что же, все это нам обещали не всерьез? Или вот еще более поразительный документ. Письмо группы делегатов 13-го Всеукраинского съезда Советов в президиум съезда 26 февраля 1931 года. Почему в содержании национальной политики не вкладывается понятие государственности, а разменивается на либеральные понятия, говорится о языке, культуре, а чтобы заполнить национальную политику государственным содержанием, так этого нет. Над меньшинством СССР проповедуются бесконечные вопросы языка, родная школа, родной язык, как это все наивно и по-культурницкому. Конец цитаты. Надо ли говорить, что этим людям недолго оставалось протестовать? Очень скоро остатки национал-большевизма были выкорчеваны железными клещами сталинских чисток.
Чешский историк Иван Савицкий.
Главное тут то, что революция и гражданская война очень быстро меняют обстановку. Мне кажется, что в национальных движениях можно различить совершенно три совершенно четких этапа. 18-й год, пока не сложилась добрая армия, и, во всяком случае, не выступила активно, как противник, не было еще Колчака. Территории бывшей империи была оккупирована немцами. Это один период. Потом второй период, когда действительно обострились межнациональные отношения, я думаю, это 19-й год. В 19-20-й год это период, когда добрая армия четко заявила, что она за единую неделимую Россию, никаких поблажек, в общем, давать национальностям не будем. Ну, это было формулировано не так определенно, но было ясно, что так имеется в виду. И в то время получилась как бы борьба красных и белых, и вдруг национальный вопрос начал как бы выпадать из этой борьбы. И тогда, конечно, национальные движения в широкой шкале начали чувствовать, что они могут проиграть, потому что их как-то просто выкинут из... И борьба идет не о том. Ну вот, а после победы большевиков вдруг обнаружилось, что большевики в какой-то степени свою программу хотят реализовать. Начался процесс, но это не немедленно, но постепенно, коренизации так называемой, то есть введение в аппарат государственной власти в национальных областях людей национально сознательных. И тут оказалось, что многие лидеры национальных движений решили, да ведь это то, что нам нужно было, потому что далеко не все население было национально сознательным. Очень большие группы были обрусевшими, другие группы как-то не воспринимали национального вопроса. Так что такая коренизация была действительно очень желательна с точки зрения национальных движений. Ну и поэтому действительно большая часть лидеров, опять же, сошлись, например, Украины, Михаил Грушевский возвращается, Винниченко ведет переговоры о возвращении, хотя в конце концов не вернулся, и так далее. Большая часть лидеров национальных движений во всяком случае думает о сотрудничестве с большевиками, а не столь уж большая, но все же значительная достаточно, просто идет на это. И это продолжалось, во всяком случае, так до 30-го года.
В передаче «Радио Свобода» к 80-летию гражданской войны в России вы слушали чешского историка Ивана Савицкого. Обсуждался вопрос, почему, в конце концов, многие национальные лидеры все же пошли за большевиками. Украинские национал-большевики напрасно принижали, как мы убедились, либеральные понятия языка и культуры. Напрасно считали, что по-культурницкому значит наивно. Это было не так уж наивно, как показало время. Именно развитие национальных языков и национальной школы, появление национальной интеллигенции, числом превысившей в каждом народе СССР 20-процентную планку, позволило, в конце концов, сравнительно легко прийти к независимости со второй попытки. Эту попытку в 1991 году возглавила Россия. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над выпуском работали Александр Горянин, редактор и ведущий Анатолий Стрелин.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
«20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свите Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».